«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Эдгард Запашный, Андрей Матюхин в студии. Мы вас приветствуем. Спасибо большое, что остаетесь на волнах радио «Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Мы говорим о природе, о животных, о новостях, связанных с этим. Но в нашей программе иногда делаем и отступления.
Делаем отступление, о котором я вот прямо сейчас скажу. Единственное, что добавлю к тому, что сказал генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. У нас программа же не только в аудиоформате.
Да.
Наши люди, зрители, могут ее смотреть еще. А смотреть они могут ее во ВКонтакте и в Рутубе и писать комментарии, потому что у нас темы такие классные, интересные. Я вот пока не буду их озвучивать. И вы можете их комментировать, и вы можете писать свои вопросы, и в том числе к нам в телеграм-канал «Радио Спутник», «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». И мы обязательно будем их озвучивать. А то, о чем говорил Эдгард, значит, сегодня мы, вот 3 октября, свой день рождения, празднует заслуженный артист России Гия Эрадзе, ведущий продюсер компании «Росгосцирк». И он сейчас у нас на связи.
Да, это правда. Человек, который является большим экспертом в области животных, который свой творческий путь прошел от мальчика, который попал в цирк и просто полюбил это цирковое искусство, до артиста-дрессировщика, поработал с хищными животными, с тиграми, львами, дальше лошади, обезьяны, зебры, бегемоты. Мне даже трудно назвать животных, с кем он не поработал. И сейчас у него день рождения, ему 45 лет, и позвольте в рамках нашей программы дозвониться до него, чтобы поговорить лично. Георгий Гиулич, дорогой Гия, мы слушаем вас. Здравствуйте, вы с нами?
Здравствуйте, здравствуйте. Мне очень приятно. Да, я все слушал. Спасибо большое. Очень приятно поздравления принимать от вас.
Ну, желаем, конечно, от всей нашей большой команды и от меня лично счастья, здоровья, хорошего сегодня праздника. Как сегодня день сложился? У вас, Георгий Юлич, 4 больших громадных коллектива. Я даже примерно не знаю, сколько животных. Это сотни животных. Какие сегодня поздравления были?
Эдгард Владимирович, начну с того, что мне безумно приятно принимать поздравления лично от вас, потому что мы с вами, во-первых, друзья, во-вторых, мы с вами столько лет знакомы, и на самом деле сегодня юбилей, 45 лет. 45 лет, наверное, жизнь только начинается, но я за эти 45 лет успел на самом деле поработать с очень многими животными, потому что цирк и животные для меня это одно единое, я никогда не разделял, и горжусь, что в России есть великие цирковые династии в лице вас, в которых когда-то я влюбился и пришел в 11 лет в цирк. На самом деле я отработал с животными, с очень многими видами животных, которыми я работал. Сегодня я являюсь продюсером, и сегодня все мои артисты, не только мои артисты, все артисты цирка, мои близкие друзья, все поздравляют. Я утром проснулся, у меня просто телефон переполнен сообщениями, звонками. Это очень приятно, что люди помнят, люди поздравляют. Я искренне ко всем отношусь с добром, с позитивом и всем желаю счастья, здоровья, самое главное, и мирного неба над головой.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Еще раз поздравляем с днем рождения. Хорошего, как говорится, сегодня праздника. Ну а мы продолжаем. Ну, а дальше уже начинается «Живая природа». Программа,
какая-то
в которой,
прям дикая-дикая.
Да, программа, в которой мы озвучиваем какие-то очень серьезные и опасные вещи. В общем, произошло неприятное.
Произошло неприятное, но это неприятное произошло на другом континенте. Тем не менее, мы хотим обратить на это внимание, потому что медведь-гризли напал на посетителей национального парка Банф в Канаде. В результате этого нападения 2 человека погибли. Но и вот как пишут средства массовой информации, канадские в частности, медведи нейтрализовали. Ну, давайте называть вещи своими именами. Медведи застрелили.
Убили,
да. Потому что этот медведь уже представлял в этом конкретном национальном парке определенную опасность для людей. Но поскольку парк национальный, мы понимаем, что там много людей приезжают посмотреть на природу. Как вообще такое могло произойти? Вот у меня, например, в голове не укладывается. Потому что Когда мы говорим словосочетание «медведь-гризли», знаете, что я представляю?
Громадного животного.
Мало того, что громадного животного, я представляю себе вот эту вот потрясающе киношно снятую сцену, я так скажу, из фильма «Выживший» с Леонардо Ди Каприо, где на него нападает медведь-гризли и просто разрывает его там на куски. И как чудом выживает этот Ди Каприо, собственно, так фильм и называется. И поэтому вот в моем понимании медведь-гризли — это супер опасное животное. Вот,
абсолютно. Но хотелось бы обсудить со специалистом, который уже у нас на связи, вот какой вопрос. Нейтрализация животного после нападения на человека обязательно или не обязательно? Является ли это животным, которое может исправиться или станет серийным убийцей? У нас на связи начальник просветительского отдела Ленинградского зоопарка Светлана Александрова. Здравствуйте.
Светлана Васильевна, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. К сожалению, подобного рода случаи нападения и убийства медведями животных служителей зоопарков уже было не однажды. Но эти животные остаются. Я был в Новосибирском зоопарке в свое время. Там сидит медведь, который убил в свое время уборщицу. И они говорят, да, вот у нас произошел такой несчастный случай. Медведь жив-здоров, все понятно. В дикой природе, если медведь нападет на человека, означает ли это, что он становится людоедом и фактически превратится в дальнейшем в маньяка?
Не всегда. Угу. Если мы не знаем, какова причина, то, конечно, животное старается устранить. Если это животное с какими-то патологиями, то у него больше шансов стать таким людоедом, как его называют, и начать искать себе легкой добычи, потому что не будем себе льстить, человек добыча по сравнению со всеми остальными животными легкая. Если случилось так, что человек, допустим, вышел на медведицу с медвежатами, или выстрелил охотник, ранил медведя, и медведь убил его после того, как вот ему была нанесена рана, то это случаи разовые, и, в общем, это не значит, что обязательно этот медведь будет повторять эти нападки. Но в любом случае всякое может быть, и еще раз повторюсь, в природе обычно стараются вот такое животное все-таки устранить.
А вот скажите, ну хорошо, вот после такого вот сообщения, после такой новости, конечно, будут, может быть, люди опасаться ходить в национальный парк Банф в Канаде. Но какие должны быть рекомендации? О чем нужно помнить? Вот если человек может потенциально встретиться с вот этим медведем-гризли, он должен о чем помнить? Там замри, не беги, прячься.
У нас такие зоны есть.
Да, и у нас
тоже
есть.
Недалеко от больших городов. Что делать-то?
В общем и целом, не разбрасывать после себя объедки. Ведь медведи, в основном, вот те, которые нападают в национальных парках и в других таких местах, они привыкли к тому, что люди оставляют им что-то, или для развлечения своего даже они подкармливают этого медведя. Некоторым даже вот кажется очень здорово, вот он вышел, такой хозяин леса, и его угостили чем-нибудь, там, яблочком, апельсинчиком. И очень часто, если медведь вышел и, соответственно, не получил того, что хотел, или получил слишком мало, он начинает проявлять агрессию, потому что животное людей уже, в общем и целом, не боится. Почему в национальных парках это случается? А в идеальном случае дикое животное, оно к человеку относится осторожно и к человеку не выходит. И когда мы просто идем за грибами, там, где нет больших мусорных свалок, куда медведи могут выходить покормиться, или там, где их прикармливают специально, то невелика вероятность того, что мы этого медведя, собственно говоря, встретим. Ну и как все крупные дикие животные, медведь, он не любит больших компаний, которые шумят, разговаривают, и вот там, где как раз медведи водятся в изобилии, считается как раз правильным шуметь, болтать, разговаривать, включить радио или что-то еще такое.
Чтобы отпугнуть, да?
А вот скажите, пожалуйста, ну, и сейчас в интернете много видео, медведь появляется в зоне видимости человека, люди себя достаточно смело ведут, прогоняют медведя. Медведь развернулся, побежал. Означает ли это, что медведь действительно уже ушел и бесповоротно? Или есть вероятность того, что он одумается и будет предпринимать какие-то еще раз маневры, чтобы зайти в зону человека?
Есть вероятность, потому что медведь он только в сказках такой глуповатый, немножко, это очень высокоинтеллектуальное животное и очень любопытное в связи с этим. И если мы как-то чудно подпрыгивали, и он не столько испугался, сколько насторожился, он так и будет тащиться потихонечку сзади и посматривать, что мы за зверьки такие, почему так странно себя ведем. Поэтому, ну, если уж вы увидали медведя, то, наверное, лучше все-таки как-то сворачивать свою экспедицию, потихонечку идти ближе к дому.
Давайте, давайте тогда финальный, Светлана Васильевна, вопрос. Вот мы говорим медведь-гризли в Канаде. Значит, только в Канаде можно столкнуться с таким медведем? Или в наших широтах вообще такие медведи обитают? Ну, понятно, что у нас другие
и вообще,
виды.
И вообще гризли сильно отличаются от привычного для нас бурого медведя по характеру?
Практически ничем. Гризли – это подвид бурого медведя. То есть это тоже бурый медведь. И среди даже вот тех медведей, которых называют гризли, ну, то есть сероватый медведь, такой сердитый медведь, среди них тоже есть животные, которые различаются и по окраске, и по размерам. Островные популяции огромных медведей, которых мы знаем под именем кадьяков, вот они тоже как бы вроде бы гризли. По характеру, по типу питания медведи скорее различаются в зависимости от того, где они живут. На побережье моря или там в глубоком лесу или в тундре. А от того, что это гризли или наш среднерусский бурый медведь, вряд ли различия будут какие-то такие очень яркие. Угу. То есть примерно это одно и то же.
Спасибо вам. Спасибо большое. У нас на связи был начальник просветительского отдела Ленинградского зоопарка Светлана Александрова. Друзья, вот в свое время... Да, вот эта фраза «быть или не быть». Да.
«Быть или не быть» — это уже интересный заход.
Что делать? Такие вот слова, знаете, когда...
Вот в чем вопрос,
да. Когда выбор, и выбор не очевиден. И вот на сегодняшний день человечество стало спорить вот о чем. Есть мясо или нет? Вот кушать его или не надо? Вредно это или не вредно? Пагубно это для планеты или пагубно? Значит, плохой ты человек или хороший? То есть такие тоже разделяют. Да, если ты мясоед, зоозащитники говорят, что ты плохой. Если ты, значит, вегетарианец, то у тебя психические проблемы, говорят мясоеды. В общем, спорные мнения, у всех своя аргументация. Мы с Андреем Матюхиным друг другу признались до эфира, что оба являемся мясоедами. Но всегда внимательно слушаем тех людей, которые говорят, что отказ от мяса возможен, ну, например, в летний период, когда организм получает достаточное количество витамина D с солнца. В общем, давайте поговорим на эту очень интересную и сложную тему с заведующим центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химской больницы. Ольга Черкова у нас на связи.
Это Ольга Черкова сказала. Я скажу, врач-эндокринолог, диетолог, диабетолог, зам главного врача по поликлинике в СМ-клинике Екатерина Казачкова. Да, вот,
да. Екатерина, здравствуйте.
Екатерина Владимировна, добрый день.
Здравствуйте, да.
Вот скажите, пожалуйста, да, Ольга Черкова, которую я только что процитировал, сказала, что отказ от мяса возможен. Ну, то есть здесь нету необходимо, просто сказала, возможен в летний период, когда организм получает достаточное количество витамина D с солнцем, однако полностью исключать животный белок из рациона не рекомендуется. Вот как вы это прокомментируете?
Давайте я прокомментирую так. Я думаю, что в этой статье что-то перепутали, потому что если мы говорим про витамин D и про мясо, это две разные темы. Абсолютно точно в статье, скорее всего, специалист говорил о железе и о мясе. Да? То есть мы понимаем, что мясо – это вообще не источник витамина D. Если про источник витамина D, то это лососевое, это скумбрия, это селедка, это авокадо, это... масла, но никак не про мясо. Например, просто в 100 грамм мяса это 1,2 микрограмма витамина D, в то время как в лососе это 900 там, международных единиц, что является там, 145-200 микрограмм. То есть мясо – это не источник витамина D, и я думаю, что просто там попутали.
Возможно.
И мы можем, да, поговорить как про витамин D, так и про железо, и про мясо.
Хорошо, давайте
говорить про витамин...
Давайте тогда не будем привязываться к витаминам, а просто к самому принципу, к самому понятию. Мясо есть нужно или не нужно? Недавно, значит, осудили семью блогеров, которые запретили своему новорожденному ребенку кушать мясо и перешли сразу на овощи, фрукты. Малыш умер. Их обвинили в жестоком обращении, в несоблюдении родительских обязанностей и осудили эту семью. Вот мясо в определенном возрасте необходимо, потом можно от него отказаться или не нужно отказываться? Вот как правильно себя вести на эту тему? Вы какую позицию придерживаете?
Я считаю, что в детстве, да, мы должны получать все необходимые макро- и микронутриенты, которые есть вообще в природе. Мы не должны себя ограничивать на вегетарианство или наоборот, мясо ест. Мы должны употреблять и мясо, и овощи, и все это в достаточном количестве, потому что организм растет, организм только складывается, у него формируются кости, формируется здоровье, мышечный каркас, именно то, с чем он будет идти всю свою дальнейшую жизнь. Также необходимо отметить, что в мясе у нас есть очень важные витамины В12, без которого невозможно кроветворение, есть железо, и это все максимально важно вообще для развития, для умственного развития, для физического развития организма. Если мы в детстве лишаем ребенка источника вот таких важных микроэлементов, то, соответственно, это будет пагубно влиять на здоровье в детстве и в будущем. Если же мы говорим про взрослого человека, который уже вырос, он ел все, что ему там попадалось в детстве, что давали родители, то сейчас он решил осознанно жить, беречь природу, беречь животных, ну и решил все-таки отказаться от мяса, то это определенно точно его выбор. Но я бы хотела предостеречь, что мясо – это, конечно же, источник гемового железа. Еще раз скажу о том, что это легко, это железо, которое легко усваивается, это источник незаменимых аминокислот, которые мы ни с чем другим, кроме как с мясом, не сможем получить. Это источник белка, да, это тяжелый продукт, это долго переваривается, да, это, именно об этом говорят нам веганы, что вегетарианцы о том, что он нас тухнет, но нет, это все равно тот продукт питания, к которому наш желудочно-кишечный тракт привык. У нас есть специальная микрофлора, которая помогает переваривать мясо. И если взрослый человек решил отказаться от мяса, то тогда он должен постоянно проверяться на дефициты того же В12, на анемию и пропивать витамины. Потому что добрать растительной пищей вот эти микроэлементы будет очень сложно.
Ну вот у меня как раз и был уточняющий вопрос, но фактически вы на него ответили, реально ли заменить растительными продуктами, то есть нереально заменить, да, растительными продуктами, нужно все-таки как-то тогда витамины употреблять, да, а если это, например, растительный белок, то это что? Это грибы, да, вот что может быть? Или все равно это...
Нет, это не... бобовые.
Бобовые.
Да, это бобовые, это горох, это... Ну вот все, что к бобовым относится, вот это можно, да, там, да, можно употреблять. Там достаточно количество белка, там примерно 24 грамма на 100 грамм. Это много, это хорошо. Но мы понимаем, что если мы едим животного происхождения белок, там чисто белок и жиры есть, но очень мало углеводов. А если мы берем растительный белок, то там очень много углеводов. И тут нужно понимать, что с углеводами можно перебрать. Да? Когда мы едим каши, бобовые, то мы можем перебрать просто с углеводами. Фасоль, да, когда мы едим.
Ну вот смотрите,
да, мы получаем белок.
Я лично, вот когда пытаюсь сделать выбор, погружаю себя в условия, что я до конца жизни остался на необитаемом острове. Все. Вот
тропическом.
Да, и вот у меня выбор. Либо так, до конца жизни. Все, больше некуда сходить. Вот если человек в таких условиях, на необитаемом острове, отказывается от мяса, он себя как будет чувствовать без вот этих всех витаминов, которые вы только что говорили, дополнительных? Ну, очевидно, это какие-то биодобавки, которые надо пользоваться. Вот на этих травках, муравках, которые там живут на необитаемом острове, человек способен продлить свою жизнь и вообще быть в хорошей физической форме?
Ну, давайте говорить о том, что организм человека очень адаптивен. Да? Захочешь жить, приспособишься к тому, что у тебя есть. И мы говорим про те условия, которые сейчас у нас есть. Да, конечно, если вы окажетесь на обитаемом острове, во-первых, вы похудеете, вы потеряете свою мышечную массу, потому что вы не будете доедать достаточное количество белка. А чтобы поддерживать мышцы, должно быть достаточное количество белка. А вы будете есть овощи, вы будете есть фрукты, это большое количество клетчатки. То есть жить вы будете. Вопрос вашего самочувствия. Насколько у вас будет много сил, насколько будет энергии, мышечный каркас, насколько он будет силен, наверное, организм начнет перестраиваться. Но если мы говорим, что это будет до конца вашей жизни, то, вероятнее всего, все-таки организм сможет под это подстроиться, найти... Не надо. Это не эксперимент, это просто...
Почему, Эдгард, не надо никуда уезжать?
Простите, да, перебили вас.
Определенно точно организм подстроится, но вопрос самочувствия. Какого там? Потому что все равно нам нужен животный белок, микроэлементы и незаменимые аминокислоты, которые мы получаем только из мяса.
Вот
а если говорить про детей, давайте еще раз я поясню. Детей я категорически против, чтобы вводили рано вегетарианство. Как минимум мы должны запустить половое созревание, да, а половое созревание, половые гормоны у нас имеют именно животное происхождение жиры, то есть из холестерина, поэтому мы должны позволить организму расцвести, запустить репродуктивную функцию, чтобы половые гормоны начали нормально синтезироваться, и тогда уже он должен сам там, к 18-20 годам принять какое-то для себя решение, когда он уже станет осознанным и взрослым человеком.
Екатерина Владимировна, модная тема, очень сейчас модная, мы даже как-то один эфир этому посвятили, потому что эту тему очень активно популяризируют и рекламируют голливудские звезды. Это употребление белка, ну, скажем так, белка насекомых, да, то есть их даже там разводят, и огромное количество этих насекомых, я их даже сейчас не буду перечислять, там личинки насекомые, вот такой белок употребляют, но ученые говорят, что их употребление, вот этого белка личинок, может привести к аутоиммунным заболеваниям. Что вы знаете, слышали по этому поводу? Это действительно такая модная, раскрученная тема, или все-таки где-то она преувеличена? Ну, как думаете, что скажете?
На самом деле я не могу полностью компетентно на эту тему ответить, но могу предположить, да, у нас есть, например, мясо, есть мясо, которое красное, говядина, есть мясо рыбы. И мы знаем, что в мясе рыбы у нас легко усваиваем белок, который намного легче усваивается нашему организму, он легче проходит. То же самое могу предположить, что и с насекомыми, что там легко усваиваем белок. Почему могут вызываться аутоиммунные заболевания? Наверное, там есть элементы, которые схожи именно с нашим телом, с нашим генетическим материалом, и тогда иммунная система будет, вырабатывая антитела и вообще реагируя на этот чужеродный белок, который как будто бы похож на наш собственный, может агрессировать против собственных тканей. Ну, теоретически как бы это возможно. Если иммунная система увидела чужеродного агента, и этот же элемент увидела в нашем теле, конечно, она может выдать аутоиммунную реакцию. Но сказать точно наверняка, чтобы вот прямо оно так и есть, не могу. Честно, не ознакомлено.
Завершающий вопрос. У нас буквально минута. Скажите, пожалуйста, а кому легче быть веганом, вегетарианцем, мужчинам или женщинам? Потому что я очень часто слышу эту позицию именно от женщин. Я это формулирую для себя, что, ну, девочкам постоянно хочется худеть, и вот, пожалуйста, вам легкий способ, и заодно пропагандирую вот это веганство.
Да, на самом деле, мне кажется, что женщины чаще придерживаются вегетарианства, по крайней мере, то, что я вижу по клиентам, женщины чаще. То есть они чаще себе отказывают от мяса, но нам нужно... Это тоже немного вопрос про половые гормоны. Половые гормоны, в частности, тестостерон, синтезируется у мужчин из холестерина. Холестерин откуда нужно получать? Из животных, из животного мяса, животных жиров. И, соответственно, тестостерона у вас действительно в 10 раз больше, там, 15 раз больше, и вам этого субстрата для синтеза гормонов нужно больше. Может, поэтому вы труднее отказываетесь от мяса.
А мы, собственно, с Эдгардом и не отказываемся. Спасибо большое. Врач-эндокринолог, диетолог, диабетолог, заместитель главного врача по поликлинике ВСМ клиника Екатерина Казачкова.
Вспомнил, значит, если мясоеды едят животных, то вегетарианцы их объедают. Друзья, мы вернемся.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.